Жив наш Господь, по милости Господне, мы с вами находимся в 13 части «Закваска порочности» или «Непорочность радости». Это у нас уже третья часть «Непорочности радости». Ну а так, 13 часть темы, она объемная, «Закваска порочность». Боже, помоги рассмотреть, чтобы у нас была непорочность радости. Напоминаем для себя место Писания Римлянам в 14 главе 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища, питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, достойно одобрения от людей». Еще одно место Писания напоминаем себе, чтобы нам во внимание взять послание Иуды, 1 главы, стих 24. «Могущему же соблюсти нас от падения, поставить пред славой своей непорочными в радости». Чтобы не получилось, что мы так думаем, что у нас с радостью все в порядке, взаимоотношения прекрасны, а потом в какой-то определенный момент вдруг находимся пред лицом Божьим, и открывается часть вопросов, оказывается, у нас порочность радости. Боже, помилуй нас. Интересный вопрос. Мы сегодня какие-то определенные места Священного Писания возьмем для того, чтобы порассуждать. Следующие стороны радости. Какая, что, зачем и почему? Берем Псалом 50 для рассуждения, стихи с 12 по 14. Здесь взаимоотношения, которые произошли у Давида с Версавией, но согласно вот этих стихов, 12 по 14, обратим наше внимание на интересную другую сторону. Чтобы было понятно, в свое время Бог сказал Адаму с Евой. Ну, скорее всего, давайте скажем так, сначала не Еве, потому что Евы тогда не было, когда Бог предложил. От всех, говорит, деревьев в раю ты можешь есть, кроме дерева познания добра и зла, от него не ешь. В день, который вкусишь, смертью умрешь. Отсюда ставится интереснейший вопрос. Вот если ты вкусишь, в тебя войдет смерть. Принципиально смерть, чтобы мы понимали. Адам после этого прожил там сколько? 950-970 лет. Ну, там описывается сколько. И его физически не похоронили. В данном случае Бог заостряет внимание. Смерть как факт разлуки. Разлука обязательно будет содержать в себе вопрос отсутствия праведности, отсутствия мира, отсутствия радости, отсутствия любви и прочих вопросов. То есть те вопросы, по которым видна полнота взаимоотношения двух личностей, эти вопросы умрут. Связи взаимные, которые должны быть, между этими двумя личностями, какими пока мест не важно, они умрут, они прервутся. Принципиально, когда отец говорит в адрес младшего своего сына, вернувшегося от свиного корыта, он говорит так: пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Отсюда вытекает вопрос. Вопрос праведности: был мертв и ожил. Вопрос мира с отцом: был мертв и ожил. Вопрос любви между сыном и отцом: был мертв и ожил. Вопрос радости между сыном и отцом: был мертв и ожил. По-другому получается. Вот теперь, когда он в ожившем состоянии, посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии каждого члена в свою меру, теперь каждый из них будет получать приращение для созидания самого себя в любви. Ну, конечно, этот вопрос описывается по отношению взаимоотношений человек к человеку. И чтобы говорить в адрес того, чтобы Бог возрастал в любви, но, знаете, это не соответствует реальности. Бог есть сама любовь, источник любви и так дальше. Отсюда интересный вопрос. У Бога его естество такое, ему хочется, ему нужно общаться и радоваться с человеком. Ухо немножко режет, но чтобы мы понимали. Когда мы о премудрости касались, не помню, в каком рассуждении, какой темы, там описывается в книге Притч, интересная фраза. «Я радовалась на кругу», когда вот он создавал всю вселенную. Радость ее премудрости была от общения с сынами человеческими. Отсюда вытекает вопрос, с какой радостью Бог радовался. Как-то мы с вами исследовали вопрос, и там описывался момент. Бог конкретно говорит свой адрес в пророческих словах ветхозаветных писаний, в принципе, и новозаветных. Бог будет радостью радоваться или ликовать о тебе, когда жизнь твоя будет, соответственно, как он хочет. Ну что может быть радостнее для родителей, когда дети ихние? Интересно, сейчас мы делаем паузу. Похоже на них. Чем? Чертами лица, телосложением, манерами разговора, мимикой лица, движением тела, ухмылкой, разными действиями какими-то, походкой, осанкой. Это один показатель. Когда они похожи на родителей, потому что они полностью являются отпечатком этих родителей. Там вопрос возникает. Интересно то, что бывали такие моменты, когда мне приходилось быть в каких-то определенных семьях. Брат Серёжа, ты посмотри вот на нашего ребенка. Ты представляешь, он копия его дед. И дед сидит счастливый и улыбается. Такой же, говорит, упрямый и упертый. Кто? Внук, как и его дед. А дед цветет и пахнет. Главное, что на него похож. Больше ничего не интересует человека. Удивительнейшие вещи. Вот когда, вы знаете, есть интересное местописание, говорящее. Вот если отец, говорит, уже умер, ушел в вечность, и оставил после себя сына, это такого сына, которого он воспитал так, как положено, в сыне этого богатства Божьего благословения, то, говорит, он оставил, ну как сказать, ну как свое второе лицо, или как выразить. Иисус говорит в свое время своим ученикам, видевший меня, видел отца. Каждый говорит мне, покажи отца. То есть ты понимаешь, говорит, я полное отображение естества небесного отца. Вот как ты видишь меня в моем духовном вопросе, или как правильно выразиться, ты можешь понимать, каков отец. То есть у меня с отцом никакого расхождения нету. Вот все чувствования, написано, чтобы у вас были чувствования, которые во Христе Иисусе, чтобы были. А во Христе они есть, те же чувствования, которые есть в его отце. И отец в адрес своего отца, он интересно говорит, сын ничего, говорит, не делает, прежде чем не увидит отца творящего. Мы возвращаемся в Эдемский сад. И там вопрос радости Бога на предмет того, что встреча с Адамом, с Евой, но возвращаемся к моменту Адама, еще нету Евы. Принципиально Бог в будущее время будет говорить, я положил перед тобою жизнь и смерть, благословение, проклятие. А ты на что хочешь, на то простри руку. Свобода твоего выбора. Чтобы ты потом не сказал, что вот Бог тебя ущемляет, заставляет, вынуждает, и ты как раб у Бога. Выбирай сам. Дальше решай. Вот там решился вопрос смерти Адама и Евы. Вот теперь, вот из этого 50-го псалма, хотя здесь описывается взаимоотношение Давида и Версавия, я хочу прочитать, как Бог открывает эту тонкость, не игнорируя, к чему описывается это событие. Пожалуйста. Читаем. Читаем от лица Адама. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Мы что-нибудь сказали? Какой грех совершил Адам с Евой? Вот тот, который они совершили. Своеволие, своенравие, самостоятельность. «А мы лучше знаем, мы пренебрегаем Твоего совета». Это прекраснейшее одно из имен нашего Господа. Оно когда было дано? Тогда, когда он воплотился, что ли? Это ему имена были даны прежде создания всего живого и всей вселенной. И нарекут ему имя или имена. Там разные. Бог крепкий, отец вечности, князь мира, чудный, запятая, советник. Согласно книге Откровения и вообще всего Священного Писания вытекает вопрос «Советую тебе». Отсюда вытекает момент, говорит, та обстановка и то обстоятельство, в которое ты, говорит, попал, я советую тебе вот рекомендации, как с него выйти. Принципиально, если этот момент брать к Адаму и Еве, то надо понимать, что там было два совета. Совет преисподний, как сделать одежды из листьев и как листья сшить. И мы с вами, знаете, исследовали момент, там написано у римлян, они изобретательны на зло. Если бы мы посмотрели, знаете, вот по работе видно мастера. Говорят, мастер на все руки или мастер золотые руки, да? Мастера не видно, а работу видно. И по работе, ты говоришь, смотришь, говоришь, слушай, это почерк человека, знающего свое дело. Если бы мы посмотрели, как они здорово сделали одежду из листьев, то мы были ошеломлены. У них не было такой одежды, как у папуасов сегодняшних, чтобы мы понимали. Там настолько было все предусмотрено. Это был бесовский совет. А дьявол знал, какие советы давать из того подходящего материала, который был под рукой. Он такой уникальный совет дал в свое время Рахиле, как обмануть отца и спрятать идолов, протолкнуть их, но до земли обетованной она не донесла. По дороге скончалась. Серьезные вещи. Отсюда вытекает вопрос. Надо понимать не иначе, что Бог советовал через имя советника, сына своего. И эти мысли приходили, мы сами как-то рассуждали, и вплотную будем потом уже рассуждать вопрос. Сталкиваясь с народом Божьим, знаете, я был просто удивлен, может быть, даже ошеломлен. подспудно у большинства христиан такое мышление, что мысли стали приходить к людям потом, после того, как Адам с Евой вышли из Эдемского сада. Я не вижу такого. Я вижу наоборот, что мысли приходили там. Это же какие-то советы же были. Дьявол в открытой форме говорил с Евой. Но через Еву, как проводник зла, она говорила с Адамом. Если принципиально взять Адама, то мы обнаружим, что у него было два, как сказать, две не сферы, а две стороны мыслей. Одни мысли говорили: да-да-да, принимай, что она тебе говорит. А другие говорят: что ты делаешь? Ну ты же помнишь, тебе же Бог говорил. Это не написано. Если мы внимательно вот из этого угла зрения прочитаем все Священное Писание, обнаружим, согласно странице Священного Писания, что именно так и было. И вот он отстраняет одно, избирает другое. Священное Писание говорит, то, что закон у язычников написан в сердце, это видно из мыслей то обвиняющих, то оправдывающих одна другую. Отсюда вытекает вопрос, что у Адама были обвиняющие и оправдывающие мысли одна другую. Там у него была битва, там у него была торговля. Вот ему бы сказать: «Господи, сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня, не отверни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня, возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». То есть радости спасения теперь уже там не существовало. Мы рассматриваем сегодня вопрос: непорочными в радости. Вот тут, сделав одежду из листьев, но это же порочная радость. Долго не продержалась, решился этот вопрос, тогда, когда он является пред лицо Божие, да и даже до того, как услышал голос входящего Бога в раю, то получилось большое у него вопрос и переживание. Теперь дальше. «Возврати мне радость чего? Спасения». Оказывается, спасение обладает колоссальной радостью. Вот эта радость, которую Бог определил для нас, мы будем проверять каждый свое внутреннее, что у нас происходит. Радость. Радость чего? Спасение. Отсюда вытекает следующий момент сегодня наше направление. Непорочность радости будет касаться больше вопроса, как радость спасения. Исаия 12 глава, 3 стих читаем. Здесь разные моменты описываются, хотя бы только 3 для того, чтобы нам в этой линии двигаться. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Еще раз читаю. Исаия 12:3. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Обратное чтение этого стиха показывает, или с конца, интересное значение. Какое? Вы не сможете почерпать из источников, если вы не придете к источникам. Если вы придете к источнику, или вы согласитесь с этого источника почерпать, или вы согласитесь, что в этом источнике есть именно та вода, которую нужно вам почерпать, вы будете этим заниматься. Если нет, вы останетесь на вашем мнении, ничего с вами не сделаешь. Иисус говорит в одни плоти: вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Еще раз, а здесь получается: и в радости будете почерпать воду из источника спасения. Интересно то, что Христос в одни плоти сказал интересную фразу, мы сегодня коснемся во взаимоотношении с самарянкой. Я из колодец воды живой. Прямым текстом он так не сказал, но оно вытекает. Сказано о Духе Святом: из чего потекут реки воды живой, текущей в жизнь вечную. Интересный следующий вопрос. Оказывается, приди, говорит, ко мне, почерпни, говорит, этой воды для того, чтобы ты жил, имел жизнь с избытком. Вот здесь ставится вопрос интересный. В радости будете почерпать воду из источника спасения. Когда радость? Согласно Давида, сейчас что мы прочитали 50-й Псалом, и эти слова, если отнести к Адаму и Еве, то вот эта радость может быть только при одном условии – восстановления взаимоотношений. Если взаимоотношения восстановились, то радость будет. И тогда в этой радости восстановленных взаимоотношений вы сможете черпать. Если у вас не будет восстановления, то вы не сможете черпать, вы не захотите. Почему? Потому что Иисус интересную фразу говорит: «Придите ко мне на предмет вопроса, желающий, чтобы были явные дела его, идет к свету». И вот когда к свету идет, для того, чтобы они были явны, и открывается это все, то это просвещение внутренности происходит. Читаем Псалом 50 заново. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». По-другому читаю. «Сердце чистое сотворишь ты во мне, Боже, тогда, когда я признаю, что оно у меня нечистое». Ты сотворишь только тогда, когда я приду к тебе к свету твоего лица и скажу: ты знаешь, Боже, а у меня в сердце нечисто. Это произойдет только тогда, когда я, человек, соглашусь, чтобы Слово Твое, Слово Божие, как меч обоюдоострый, проник до разделения души и духа, судил помышления и намерения мои. Позвольте, и кто это будет перепроверять, что я позволил судить свои намерения? Кто этим будет заниматься? Кто, как не я, как не ты, каждый из нас знает, мы позволили, чтобы это Слово Божие так глубоко проникло или нет? Или мы где-то остановили и дальше его не пустили? Ну, такой маленький пример, ладно. Как-то не помню, какую-то тему мы сами разбирали. Двое между собой, никто их не заставлял. За воротники не тащил, не вынуждал. Они, не сговорившись, сговорились. И это было их недобровольное желание. Давай мы будем ловить наши мысли. Вот я хочу, чтобы ты мне помог или ты мне помогла поймать мои мысли. Хорошо. А я тоже хочу, чтобы ты мне помог или помогла ловить мои мысли. Ну, давай, а как мы это сделаем? Ну, знаешь, вот в течение дня, когда мы что-то дома делаем, и вот видим друг друга лицо, вот, ну, ты меня спросишь, или я тебя спрошу, а о чем ты сейчас думаешь? И, ну, поскольку мы добровольно согласны на это, то ты будешь отвечать: а я сейчас думаю об этом. И вот об этом. И таким образом мы друг другу поможем поймать мысли, хорошие они или плохие. Никто их не заставлял, не вынуждал, не требовал, не душил. Каждый сделал самостоятельно. Мы разбираем вопрос. А кто знает, до какой степени Слово Божие проникает во внутренность? Проверяем на основе этого примера. И вот они работают, что-то делают там, ну, по хозяйству, по дому. Какое там житье-бытие у них в доме, в семье. Какое семейное положение, это уже детали. О чем ты сейчас думаешь? Тот, который потом рассказывал, он интересно сказал. Знаете, задергало. И замер. Что же делать? И возрадовалось его сердце. Потому что вот он думал об одном, или она думала об одном, неважно, он или она. Но это сейчас скрыть, это ужас. Но мы же договорились, надо же открывать. Что делать? Как здорово! Тут же рядом с этой мыслью другая была. Более такая, знаете, ну... И он... лжет, или она лжет, и не вскрывает ту, которую нужно поймать, а рядом находя. Вот об этом. Один к одному, как в свое время, пророк говорит: Гиезий, куда ходил? А Гиезий так говорит: никуда не ходил, раб твой. Один к одному, ну. Хорошо. Вот об этом думал. И замер. Как Гиезий замер, как та кассирша, помните, замерла? Сдачу денег дает, часть дала, а остальное не дала. И замерла. Чтобы человек взял этот, ну, ресит или чек, в той стране называется, отдал за продукты, там ему потом сверток продуктов дадут, и вот он пошел и поехал. Вот так в свое время Рахиль. Вот так же сказала и замерла. И этот сказал и замер. Вы, интересно, все в одном духе, замечаем, да? Кто знает, как не ты, что ты не до конца позволил, чтобы Слово Божье проникло тебя? Здесь написано: сердце чистое сотвори во мне, Боже, ты сотворишь только тогда, когда я... Что я сделаю? Вот эту подставную мысль выставлю? Или подлинную, которую нужно поймать?
Вот об этом думал, никуда не ходил раб твой мыслями своими. И вот рассказал. И рассказал так подробно, так детально, так все пунктуально, так все щепетильно. Вот ты представляешь, как я хочу открыть пред светом Божьего лица. Все выкладываю. Это же лукавство. Это хитрое искусство обольщения. Это бесовский талант. Такое можно только принять от самого демона. И думал, ну... Фуф, пронесло. А того человека надо понимать, второго. Надо понимать, что тому человеку, для спасения вот этого человека, тому человеку была дана мысль от Господа. А еще о чем ты подумал?
А больше подставных мыслей не было. Если были подставные мысли, ну, следующий бы рассказал, понимаете? А тот бы сказал: а еще о чем? И Буща говорит, не было что говорить, надо было это открывать, вздохнул и стал рассказывать. Позвольте, если бы не был задан второй вопрос. «Сердце чистое, чистое сотвори во мне Божие, и дух правый обнови внутри меня». Сработало бы. «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Сработало бы. «Не отверги меня от лица Твоего духа, Твоего святого, не отними от меня». Сработало бы. Никогда. Думаем. А что вытекает вопрос? Доброохотно дающего любит Бог. Доброохотно идущего к очищению, освящению, благословляет и любит Бог. А что вытекает вопрос? Для того, чтобы было бы возвращение радости спасения, если, говорит, ты каждый хочешь, ты будешь называть вещи своими именами. Вот сколько ты откроешь, вот столько чистоты в сердце произойдет у тебя, столько духа правого будет обновлено в тебе, настолько приблизишься каждый к лицу Господнему, настолько, Дух Святого, а ты мать, я не знаю, как, это уже у Бога свои вопросы, почему, как, он что делает, но надо понимать, что у Давида Дух Святой не был отнятый. «Возврати мне радость спасения твоего». Ну, в какой-то степени, возможно, она и будет. Только какая она будет? Ну, она же будет порочная, правда, нет? Это же серьезно, очень даже. Поэтому почерпать из источников спасения – это глубже, чем просто так, просто. Очень глубже. Почему? Читаем интересный вопрос, раз мы этого касаемся, Евангелия Иоанна, а потом дальше будем двигаться по другим местам Священного Писания. Евангелия Иоанна, 4 главы, читаем относительно колодца. «В радости будете почерпать из источников спасения». Когда вы будете почерпать из источников спасения? Когда вы согласитесь с определенными вопросами? Для напоминания читаем 4 главы, это когда наш Господь с учениками шел, и нужно было ему с Иудеи идти в Галилею, проходил через Самарию. С 5 стиха хотя бы будем читать Евангелие Иоанна 4 главы. Иоанн 4, с 5 стиха и ниже. «Итак, приходит он, то есть наш Господь, в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу». Авраам, Исаак, Иаков. Иосиф – это один из 12 сыновей. «Там был колодец Иаковлев». То есть Иаков выкопал этот колодец. Если принципиально, это получается, Авраам, когда умер, колодцы были засыпаны, Исаак выкапывал колодцы, называл их тем же именем, потом свой колодец выкапывал, были у Якова колодцы, спорили с ним относительно воды, насколько я помню, и наконец он сказал, говорит, насколько я вспоминаю место Писания, теперь, говорит, мы распространимся, Бог дал нам эту возможность, вывел на пространное место. Сегодня не в этом вопрос. «Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа». То есть 6 утра плюс 6 порядковый, итого около 12 полдня по нашему времени. Солнце в зените, с 12 до 3 это страшный солнцепек. В это время никто за водой не ходит. Раб Авраама сказал во время вечера, вот я стою, говорит, возле колодца, и вот женщины, девы, в основном девушки там ходили за водой, черпали воду. Это было вечернее время. Здесь 6 час, 12 полдня. Очень напрашивается вывод, что женщина, которая сейчас придет, она будет скрываться от женских языков. От того, чтобы не попасть, знаете, как сказать, не перемывали ее косточки, как по-другому как выразиться. Потому что Священное Писание интересно говорит, можно, говорит, было бы пересчитать все мои кости, они, говорит, из меня делают зрелище. Это принцип, которым занимался народ Израиля и окружающие народы. Оттуда пошло вот такое выражение у людей мира сего. Перемывать косточки. Оно берется с основы Священного Писания, чтобы мы хорошо понимали. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды». Напрашивается вывод, чтобы не попадать на языки людей. Потому что языки людей – это ужас. Мне приходилось такое слышать по сегодняшний день, что это просто диву даешься. И вот при этом варианте скажет, такого яда. Ему говоришь, да не так, а вот так. А вот так и другого яда выдаст. Да что ты говоришь? А и вот так. Вот третий раз выдаст яда. А это аспида под языком их, под устами их. Это беда. Если такая беда, такого яда у безбожников, вы знаете, то, или можно по-другому сказать, у божников, что творится. В свое время Иисус сказал: «Порождение ехидины, как вы, говорит, можете признавать дерево по плоду его? Признайте дерево худым, если плод его худой, дерево добрым, если дерево его доброе. Всякое дерево признается или познается по плоду. Но как вы можете признать, будучи порождениями ехидниными?» Отсюда вытекает вопрос, как-то мы не так давно в теме это исследовали и рассуждали вопрос. Если мы не можем признать дерево худым и плоды худыми, то в нас внутри порождение ехидина. Порождение ехидина, это чтобы было понятно, змей – древний дьявол, а порождение ехидина – вот теперь кто? Вот те, кто так занимаются. Позвольте, говорит, либо признайте дерево добрым и плоды его, либо дерево худым и плоды его. Адам, что сделал ты? Как ты признал свою вину? Теперь параллельно Адам и Ева берем параллель им Исаия. Исаия, как ты признаешь дерево? Он говорит: признаю дерево, погиб. Почему? Потому что нечистые уста. Я признаю плод этого дерева, моей внутренности, нечистые уста. Степень этого — иду в погибель. Раз ты можешь назвать дерево по плоду его, вещи своими именами, ты приходишь к Богу, теперь читаем для Исаии. Вот этот 50-й псалом, и потом мы сюда вернемся. Читаем для Исаии. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня, не отверни меня от лица Твоего, духа Твоего святого не отними от меня, возврати мне радость спасения Твоего, духом владычественным утверди меня». Бог говорит: аминь. Серафим берет клещами уголь жертвенника и говорит: аминь. Там по-другому сказано: беззаконие удалено, грех очищен, и уши открылись. Я, говорит, услышал голос Бога говорящего: кого мне послать, то пойдет для нас. Вот я, пойди и передай. То есть у тебя получится, ты успеешь, ты будешь благо успешен. Адам, Ева, 50-й псалом к вам прочитать не срабатывает. Исаия на предмет вопроса признать дерево по плоду признал. Адам, Ева, дерево по плоду не признали. Хотим или нет, нам придется согласиться с вопросом, что определенная степень порождения ехиднины у Адама с Евой есть во внутренности. Изворотливость, лукавство, хитрость, списать на кого, дать объяснение, обвинить кого угодно, лишь бы выгородить себя. Да, факт налицо. Вот тут ставится вопрос очень глубокий на сегодняшний день или на вот этот момент исследования местописания Евангелия Иоанна 4 главы. Вот ставится вопрос: что ты теперь скажешь? Теперь твоя очередь, женщина. Чтобы ты почерпывала из источников спасения, в радости будете почерпывать из источников спасения, этим колодцем является Сын Божий, чтобы была у тебя полнота радости, чтобы у тебя это была непорочность радости, чтобы ты могла, ну, на сегодняшний день есть песнопение: радуйтесь со мной, люди, нет сомнений, я спасен, пусть весь мир утверждает, принят раб твой на Сион. Эти слова сегодняшнего песнопения, в принципе, можно отнести к Самарянке, поскольку мы знаем ее следующую, ну, историю жизни, согласно Священному Писанию. Читаем. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить, ибо ученики его отлучились и в город купить пищи. Интересно, как-то мы рассказывали, ну, столько надо было хлебов купить, что аж 12 учеников надо было послать. Знаете, скорее всего, для того, чтобы они не мешали ей покаяться. А с другой стороны, я не знаю, какая была у них реакция, когда они увидели, что она кается. Дело в том, что им там тоже надо было в каких-то вопросах приводить свою жизнь в порядок. Ну, у каждого своих, понимаете? У Давида с Версавией своих, у Адама с Евой своих, у Исаии своих, у нее своих. Вопрос не в этом. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. То есть они высокого мнения о себе. Они считают, что они, знаете, птицы большого дальнего полета. А нас, самарян, вообще не за людей считают, за нелюдей. Есть такое славянское выражение. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий. Интересный вопрос, останавливаемся. О чем ты говоришь? Принципиально ставится здесь несколько вопросов. Сын дан вам. Этим даром Божьим во вселенной является сам Сын Божий. Это величайший дар. Принявший этого дара, в этом даре имеет все остальные, как сказать, ну, последствия или полномочия, или привилегии. Вот принял сына, в сыне принял все. Интересно, в истории человечества есть такой факт, я думаю, что это правда, а если это выдумка, то это хорошая притча. Он граф какой-то, граф не граф, но очень-очень богатый, очень известный был человек. У него был единственный сын, и там была целая история. Это были времена, когда нужно было на войну посылать, и можно было, в принципе, не послать, насколько я помню. Но все-таки, держа имя и фамилия в чести, надо было отпустить сына, хотя единственного. Там получилось семейное положение, насколько помню, жены уже не было, скончалась или что там вышло, детей больше не было. Почему, не помню. И вот отец и сын. А дальше имение, это такое имение, ой-ой-ой-ой-ой. Там столько всего и всего столько, что ой-ой-ой. И вот этот сын пошел на войну. Так случилось, что он скончался, потому что там, ну, какое-то произошло происшествие. И при этом происшествии он кого-то спасал. И пришел тот, насколько я помню, жизнь которого была спасена. Нашел этого отца и говорит: я хотел бы видеть отца. Вот, и когда отец представился, что это отец, а тот рассказал, кто он, и рассказал, какие взаимоотношения были у этого человека с сыном вот этого богатого отца. И рассказал о том, что сын спас жизнь, говорит, мою, а сам, говорит, своей жизни лишился. Вы знаете, говорит, я настолько благодарен вам, что вы воспитали такого сына, вырастили, ну и тому подобное. И говорит: знаете, мне нечего вам подарить в память, но я хочу, говорит, вам подарить. Я не помню, на чем, или это кусок бересты, береста это вот от дерева кусок, внутренняя часть коры там или как, угольком с этого, с костра, было нарисовано подобие лица сына вот этого богатого человека. Ну, вот тот, который рисовал, он не был художник. Дело в том, что бывали такие художники, что они хоть угольком, когда вам делают фотографию. Такие талантливые, одаренные люди. Ну, это что-то, ну, что-то такое. И вот, ну, он говорит, на сына, возможно, он и не был похож, этот рисунок. Но вот я его рисовал с натуры, вот это вот, что у меня сохранилось. И можно себе представить, с каким трепетом отец взял вот этот вот рисунок. Единственная, последняя память о сыне. Это стало семейной ценностью. И был такой момент, когда вот этот богатый человек скончался, то перед тем, как, ну, прошло уже значительное время, я не помню, скончался он из-за трагедии смерти сына или по возрасту, скорее всего, по возрасту, это уже детали. Он успел написать завещание. И в завещании было сказано, что все его имение, поскольку некому подарить, больше родственников никого во вселенной не существовало, то он предлагал это продать с аукциона. Аукцион. Ну и вот, когда был аукцион, значит, там было предписание. Аукцион начинается с картины сына. Ну и все. Людей собралось. Это, знаете, каждый хотел руки погреть, потому что на аукционе можно было купить, и с другой стороны, можно, правда, было купить и за большие деньги, но зато это, знаете, вот такого-то герцога или кого там, вот имение вот раскупалось и так дальше. Ну и вот предложили, и вот да, показывают эту картину, она ни вида, ни величия, ни ценности, ничего не имеет. Потому что кому это такая нужна? Мишура называется. Притом там не поймешь, что нарисовано. А люди зачастую ценность ищут, у каждого свое понимание ценности, понимаете, да? Кто-то ищет красоту, изящество, телосложение, зачастую женятся на изящных телах, и замуж выходят за изящные тела, за голоса изящные, за прически, за волоса, и, ну, сейчас уже не буду, за благоухание и тому подобное. Вот. Это серьезные вещи, это колоссальные вопросы. И вот когда эта картина была выставлена, дали ей цену, никому до нее дела нет, ее цена пошла вниз. И никому нету цены, никто не хочет покупать. Там, знаете, на этом аукционе стоял человек, который в свое время занимался ухаживанием за клумбами этого, ну, растения, там, цветы, оранжереи, ну, за садом, садовник. И вот у него там, ну, гроши, что называется, какие-то были в кармане. И он настолько был возмущен: ну, что это за отношения? Да если бы вы знали, люди, какой этот герцог, да какой его сын, да что ж вы делаете? Ох, купил бы, а денег нету. Ну и когда цена пошла вниз, 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 он там в кармане поскребал, у него как раз хватает такая, ну вот, хватило на ту цену. А цена копейки были буквально. И он и поднял руку, что значит, ну как там обычно бывает. И вот считают раз, два, три, да, до скольки, и говорят: картина такая-то нарисованная в честь вот такого-то сына, подаренная такого-то человека, вот такому, значит, герцогу, покупается... Все, и люди ожили. Сейчас будет дальше аукцион. Значит, это... А вначале зачитали статью. Значит, аукцион начинается по завещанию умершего человека. Второй пункт этого завещания гласит: тот, кто купил картину сына, автоматически становится наследником всего состояния этого герцога. Аукцион закрыт. Послушайте, если бы люди знали, что вся ценность всего имения заключается в вопросе выгодной сделки, купли-продажи на аукционе вот этой вот картины, они бы бешеные бы деньги заплатили. Но это было бы нечестно, это было бы несправедливо, это было бы беззаконно. Почему? Потому что это коммерция, это выгода. Никаких чувств, никакого уважения, любви и прочие вопросы. Вообще, о какой любви можно там говорить? Но у этого, понимаете, который ухаживал за растениями, он любил этого сына. Он его почему-то уважал. Я не знаю почему, детали, какие вопросы там. И из этого уважения, любви, взаимопонимания, он хотел что-то доброе сделать. Хотя этих двоих уже не было на земном шаре. Без всякой выгоды. Вот здесь ставится вопрос. Если бы ты знала дар Божий, ты понимаешь, что этим даром являюсь, говорит я. Ты понимаешь это? Вот если ты примешь меня, то ты во мне станешь обладательницей всех сокровищ всей вселенной, потому что мой отец мне отдал все абсолютно. Но самое ценное, что он мне отдал, если бы, говорит, ты знала, в 17 главе Иоанна, он будет говорить об этом, Иоанн пишет: «Отче, те, которые были твои, ты отдал мне, я их сохранил». Вы знаете, что он сказал? Мы зачастую не понимаем многие вещи. «Все твое». Мое. Знаете, что он сказал? Вот эти народы, наследие твое, которое ты спас предусмотрительностью твоей во вселенной, ты дал мне все твое, мое. Я теперь это, которое стало мое, я за них становлюсь искупительной жертвой. Сегодня мы будем касаться этого вопроса. Дать уразуметь народу его спасение, прощение их не грехов. А если мы не будем его народом, мы не сможем уразуметь. Но написано интересное слово: некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Умоляю вас, говорит, как странников пришельцев, вы уклоняйтесь от всяких вожделений, похоти, плоти, восстающих на душу. Я своими словами говорю об эти вопросы. Этот вопрос Божьего благословения, когда мы приходим и говорим: мы твои, я твой сын, я твоя дочь, мы становимся твоим народом. Вот теперь здесь идет просвещение ума. В чем оно заключается? Мы берем себе благословенное, ну, слово «приговор» – неудачное слово. Ну, определение, благословенное определение. В чем оно заключается? Признав его своим отцом, а себя его детем, дочерью или сыном, не играет роли, здесь решается вопрос. Теперь твое благословение принадлежит мне, а твое благословение – дать уразуметь просветление ума. Позвольте, в свое время Асав говорит: «Я был как скот». Это сердце звериное у человека, чувства скотские. Что такое скотские? Поесть? Или будет как зверь разъяренный, и путь к христианину лежит через его желудок? А это кто такой? К сердцу мужчины, это же ужас. Если обуревают человека плотские чувства, это же скотина, это же животное, да или нет? В определенной степени Асав говорит: «Я был как скот». Что он имел в виду? Я не знаю, что он имел в виду. Во всяком случае, он говорит: мое понимание и отношение вот тех людей, я, говорит, чуть им не позавидовал. Это, говорит, мое мышление, это называется скотский ум. Дальше. «Доколе я не вошел во святилище». А, что ты хочешь сказать? Когда, говорит, я вошел во святилище, я согласился, чтобы он просветил меня, и когда он просветил мое мышление, для меня многие ценности или все ценности стали по-другому. Как он сказал? «Боже, теперь на эти все ценности, на которые я был падким, или как сказать, возмущенным, что у тех есть, у тех они делают, а у меня нету, теперь у меня по-другому. Ну скажи, что ты сейчас скажешь? Я сейчас скажу тебе: Господи, кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле». Асав, а почему у тебя такое стало с мышлением? Почему для тебя небесные ценности стали выше? Потому что я вошел в святилище. Знаете, что он сказал? Пока мы с христиане, пятидесятники, с говорением на иных языках, одарованные любыми дарами, действиями Духа Святого, не войдут в святилище, у них будет скотский ум. Ты что оскорбляешь? Да нет, это еще мягко сказано.
Да?
Мы с вами как-то исследовали тему, вот, когда человек уподобляется животному.
Да.
И вот сегодня, вот тут ставится вопрос просвещения ума. Если не просветится ум, тебе бесполезно вот давать сокровища, вот я даю сокровища, ты смотришь на него, ты мне о чем говоришь, что ты мне говоришь? Это что такое? Кому оно надо 100 лет?
Это мы остановились на вопросе. Иисус сказал ей в ответ самарянке, если бы ты знала дар Божий, этим даром являюсь я.
Кто?
Сын Божий.
И кто говорит тебе, теперь вот этот дар, кто он, что он говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую, и ты стала бы черпать с радостью из источника спасения, потому что источником этой воды является он. Согласно Ветхозаветных Писаний, очень интересно говорится вопрос того, что когда был рассечен камень в пустыне, надо понимать, что это была скала, и скала была не маленькая. Габариты, размеры этой скалы я не исследовал, но это была довольно-таки солидная каменюка. И Бог сказал, вот когда, говорит, рассечется эта скала в пустыне, то оттуда пойдет вода. Насколько я понял, изучая это место Священного Писания, вода из скалы пошла не из-под скалы, а из верха скалы. По логике вещей, вода, чтобы пошла в скале кверху, это надо там, чтобы был артезианский колодец. Это там должно быть такое давление воды, и там должно быть такое, как сказать, ну, жерло, или как это, внутренняя часть, чтобы вода поднялась наверх, это сенсация. И потом эта скала рассекается, и оттуда вода идет. И Бог напоил весь стан народа Божьего. Принципиально ставится вопрос. Вот это благословение в свое время Иисус Христос сказал во дни великого дня праздника, когда нужно было из источников спасения почерпать воду и выливать пред Господом. С другой стороны, как-то мы с вами исследовали момент, когда ты в пустыне подходишь к источнику воды, то первое ты пить не будешь. Если ты имеешь уважение к Богу и любовь к Богу, то ты сначала возьмешь эту воду и принесешь ее в жертву, и пред лицом Божьим ее выльешь во славу имени Господнего. И скажешь: Господи, благословенно имя Твое святое, Ты даровал нам эти источники воды, чтобы нам утолить жажду. И поэтому первое отдается Тебе.
А я серьезно.
Дальше. И он сказал, говорит, кто жаждет, иди ко мне, говорит, и пей, как сказано. Кто говорит, верует, у того из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о Духе Святом. И там интересная фраза. Дух Святой еще не сходил ни на кого из учеников, потому что Иисус еще не был прославлен. Прославленность Сына Божьего заключается в вопросе. Он умирает на кресте за грех, за беззаконие наше. Дальше. Следующее. Умирает в смысле отдает жизнь свою. Он говорит, у меня никто ее не отнимает, я отдаю сам. Следующий вопрос. Следующая ступень славы. Он воскресает в третий день, и смерть не могла его удержать. То есть попытки удержания были, но не могла удержать, потому что в нем не было никакой части. Умер за грехи и беззаконие, воскрес для нашего оправдания. Дальше. И возносится во славе на 40-й день, облако его забирает, и он воссел одесную силы Божьей или одесную самого Отца, чтобы ходатайствовать о нас. И в одни плоти назад, если вернуться во времени, он интересную фразу говорит: «Для вас лучше, чтобы я пошел». Как? Вот таким методом. Если я не пойду, то Дух Святой не придет. Если я пойду, то умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Это Он сказал о Духе Святом. Если принципиально этот вопрос Божьего благословения очень глубоко открывается Аврааму. Когда Бог сказал, раз ты, говорит, не пожалел сына своего, единственного твоего, и ты отдал его в жертвоприношение, то, говорит, я клянусь, даю, говорит, обещание самого Бога во всей вселенной, что я, говорит, отдам моего сына. И Павел Галатам пишет интересную фразу, чтобы благословение Авраамово распространилось на нас, чтобы мы получили обещанного духа верою. Принципиально благословение вот этого источника, этого дара. Говорит, если ты знала, ты представляешь, я, говорит, сейчас тебе откроюсь, что я есть Мессия Христос. Мы возвращаемся вот сюда, Иоанна 4 главы. В другом месте Священного Писания Нового Завета по четырем евангелистам информацию, которую мы обладаем с вами, ну, нигде не написано больше, что наш Господь сказал, я, это я Христос. Я не нашел такого. Если вы найдете, скажете. Единственное место Писания говорится о вопросе, когда Симон Петр сказал: «Ты Иисус Христос, Сын Бога Живого». На что Иисус говорит: «Блажен ты, Симон Ионин, но не остальные 11. Только ты блажен. Тебе, говорит, не плоть и кровь открыла, но Отец мой». А вот тут этой вот женщине, да у нее порочное прошлое, Господи, какое ты право имел ей сказать? Он персонально приходит к ней и говорит: «Это я». Мы можем себе представить, какая здесь радость спасения? Что с ней там происходит? Каком она ликовании, я не знаю. Она спокойно шла в свой город, я что-то не думаю. Я думаю, она парила, как птица. Это была свобода ее внутренности, это было счастье величайшее. Над ней исполнилось, вот в псалмах мы там, ну, песнопениях поем: «Дыши всей грудью твой, сражаясь с бурем». Вот тут у нее вдох, знаете, наверное, вздыхала и надышаться не могла. Для нее, знаете, все остальные ценности стали мишура. Как апостол Павел в свое время говорит интересные такие благостоянные слова, что для меня было, ну, как это сказать, какой-то честью, а чем-то я засор стал считать. Читою стал посчитать. А были, говорит, вопросы, которыми бы я мог похваляться. Для нее здесь другой вопрос. Те вопросы, которые ущемляли, народ, среди которого она вращалась, на эти языки, понимаете, это кошмарище какое-то. Вы знаете, как я благодарен Богу, что она не решила никуда переехать в другое место жительства. Правда, если бы она сделала, то над ней бы исполнился 138-й псалом. «Даже если ты возьмешь крылья зари и переселишься на край моря, я и там найду тебя, и рука моя, говорит, поведет тебя. Если ты скажешь, может быть, тьма меня скроет, и на дно преисподней спрячешься, я, говорит, и там тебя найду». Вы знаете, как это чудесно, когда такого Господа имеешь. Представляем, да? Ну вот, ее Бог оставил, сохранил, и вот для нее назначил встречу во вселенной. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, дети его, скот его?» Иисус сказал ей в ответ, между строчек: «Да, больше. Еще и, говорит, больше тебе скажу». Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, и начнет в радости почерпать из источников спасения, то вот этой радости у него никто не отымет». Где? В вечности, да, но и на земле даже. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем чем? Источником воды, текущей куда? В жизнь вечную». Что ты сказал, Господи? Вот эту воду, которая станет источником воды, текущей в жизнь вечную, никакие каменюки, никакие преграды, никакие валуны, ничто не перекроет. Вот что хочет Бог, что Он хочет? Он говорит: «Ты знаешь, что я хочу сказать тебе? Я хочу сказать тебе, что, говорит, чтобы воды там было не по щиколотку. 1000 локтей? О, 1000 локтей! Да неважно, 999 или 1000. Какая глубина? Да ты что тут смотришь? Ты видишь вот от берега 1000 локтей? Вижу, вижу. Ты скажи, 1000 локтей, там какая глубина? По лодыжку. Ну, с этого и начинай. Вот смотри, уже 2000 локтей, видишь, как далеко от берега ушел. Понимаю. Сколько там у тебя воды? Слушай, 2000, воды сколько? По колено. 3000 по пояснице, 4 там пошел такой поток. Павел говорит: течение совершил, веру сохранил. Влеки нас, песни песней, мы побежим за тобой. Не потечем, а побежим. Я, говорит, потеку путем заповедей твоих. И вот здесь ставится вопрос. Вот эту, говорит, воду, этого Божьего благословения, когда, говорит, я дам, то это, говорит, благословение тебе необходимо сохранить во славу имени Господнего. Эти потоки туда даже будут течь. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего, приди сюда». И тут ставится вопрос. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Адам и Ева, это вы несправедливо сказали. Исаия, это ты справедливо сказал. Асав, это ты справедливо сказал. Давид, 50-й псалом, это ты справедливо сказал. Это ты справедливо сказала. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, вы говорите, что место, для должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ну и там дальше она говорит о вопросе 25. Женщина говорит ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус сказал ей: это я, который говорю с тобой. И следующий момент, когда она входит в город, читаем эти пару стихов и дальше движемся. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Женщина, подожди, не торопись. Ты сказала все, что ты сделала. Потому он подтвердил тебе, что ты сказала справедливое все. И он еще тебе уточнил. Вот теперь для тебя открылось спасение. Для тебя источники этого спасения. Теперь ты будешь почерпать воду из этих источников. Теперь для тебя понятны многие вопросы. Ты была некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованная, а ныне помилованная. Теперь для тебя есть возможность уразуметь, что твое спасение – прощение твоих грехов. Посредством того, что ты называешь вещи своими именами. Ты теперь обладатель радости спасения, никто у тебя этого не может забрать. Ты имеешь твердый документ, утверждение прежде твоего переселения, что ты угодила Богу. Угодить Богу в данном случае, по ее вопросу и каждого из нас, называть вещи своими именами, назвать их справедливо. Ты, который хотел или хотела поймать мысли, у тебя сначала не было справедливости. Когда подставную мысль выставил человек. У меня следующий вопрос. Когда на второй вопрос, а о чем еще? Помыслила. Ты стал говорить правду. Ты стал говорить правду, потому что тебя к стенке прижали. Тебе уже было трудно идти против вражна? Или осознав глубоко, Боже, что же я делаю? Я не иду открыто, не иду по справедливости и не называю вещи своими именами. Никто меня не заставлял, это было мое добровольное желание, а теперь... Если это состояние было глубокого осознания покаяния, то победа. Да или нет? А если вынужденность, на другом повороте будет хитрость и лукавство. Тогда или нет? К чему мы приходим? Мы приходим к глубоким вопросам относительно того, кто как не я для себя, кто как не ты каждый для себя, знаем вопрос. Мы идем путем очищения, да или нет? Насколько мы подошли, к чему мы пришли, до чего мы достигли? Боже, помоги нам. Это серьезно. Весьма. Читаем следующий момент. О радости. Исайя 61:10. То есть мы в нашем рассуждении непорочность радости. Или чтобы радость была непорочна, или чтобы была радость такая, с которой согласен Бог. Исайя 61, стих 10 только. «Радостью буду радоваться о Господе». Почему? Потому что «возвеселится душа моя о Боге моем». Почему возвеселится? «Ибо Он облек меня в ризы спасения». Опять о спасении идет речь. Дальше. «Одежды правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как на невесту, и как невесту украсил убранством». Здесь ставится вопрос, еще раз. «Ибо Он облек меня в ризы спасения». Оказывается, когда мы находимся в ризах спасения, тогда мы можем радостью радоваться о Господе. Дальше, по-другому. Не тогда, когда Адам и Ева оделись в ризы спасения. Уточняю. Дело в том, что они одели себя в ризы своего понимания, своего спасения, своего освобождения, одежды из листьев. Это ихнее понимание. Для этого, получается, следует взять место Писания, где апостол Павел Коринфянам пишет: «Только чтобы вам, одетыми, Адам с Евой, не оказаться нагими». Вы одели себя в ризы спасения, вы убаюкали себя, успокоили себя. На сегодняшний день немалое количество христиан в убаюканном состоянии подходят к смертному переходу. Есть моменты, бывают моменты даже далеко еще, может быть, до смертного перехода, вдруг какие-то темы проповедей настолько беспокоят, что они лишаются сна. Почему? А потому что убаюкивали себя, а тут тема настолько глубоко сказала, или Бог через тему так глубоко коснулся внутренности человека, Что, знаете, слава Богу! Что слава Богу? Ну, люди пришли побивать женщину камнями, совесть ни у одного не шевельнулась, нисколечко. И он им не отвечает. И потом сказал, кто из вас без греха, возьми первый камень и брось. Кто знает, что там у них зашевелилось или какая область зашевелилась. То, что они подставной вариант сделали, да, это правда. Надо было уловить его. Если они такие справедливые, чего же они взяли ее, а где же тот, с кем она была и кто с ней был? Это же подделка. Значит, это было все наиграно, подготовлено. Думаем, хорошо, надо нам рассуждать те факты, которые описываются. То есть, если вы пришли с такими справедливыми мыслями, давайте так будем рассуждать. Ну, покажите тогда второго. Чего же вы на копье только одного берете, а не сразу двоих? Если уж справедливо, берите двоих. А если еще глубже, то еще неизвестно, какая область ихних вопросов была затронута. Написано, будучи обличаемы каждой своей совестью, побросали камни и ушли. Вот вам и радость спасения, ризы спасения. Это получается, мы же дети Авраама. Да подождите, говорит, не спешите, пожалуйста. На сегодняшний день Священное Писание говорит, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Это довольно-таки серьезно. Вот здесь ставится вопрос. Облег меня в ризы спасения, потому что, между строчек, я согласился, что я нагий, я нагая. А наше соглашение в том, что мы не в должном состоянии пред Богом, у нас печальное положение. Мы нуждаемся, чтобы ты, Божий, решил наши вопросы. А как? Скажи, как? Ну, насколько? Ну, давай. Боже, ты знаешь, там и то, и пятое, и десятое, и там и чувства, и хотения, и мысли, и желания. Все же вопросы. Ведь принципиально, чтобы Адам с Евой привели себя в порядок, им необходимо назвать, почему все-таки они съели запретный плод. Но зачастую решается вопрос. Мы съели запретный плод. Ну, ладно, вы съесть съели. А чем вы были движимы? Какими мотивами? Почему? Какая цель была? Ведь вы же хотели достигнуть этого результата. Либо вы признаете дерево добрым и плоды его добрыми, либо вы признаете дерево худым и плоды его худыми. В противном случае не пойдет. Значит, вот здесь раз вопрос ставится, что ты даешь мне возможность радоваться радостью о Господе Боге моего спасения, потому что ты, Боже, облег меня в ризы спасения. Это получается вопрос того, что я прихожу к тебе, у меня ничего нету. Для того, чтобы быть облеченному в ризы спасения Адаму с Евой, Бог должен был взять жертвенное животное. Согласно того, что агнец закланный – это было основание выхода с Египта, это основание является прообразом того, что Авель в свое время агнцев тоже приносил в жертву. Это основание того рассуждать, что Бог в жертву принес агнца. Дальше. «Не снимешь одежду агнца, пока мест не лишишь его жизни». Надо его убить, пролить его кровь, снять с него кожу и с этой кожи сделать кожаные одежды Адаму с Евой после того, когда тело агнца будет сожжено и кровь его будет принесена пред лицом Божьим. Когда люди увидят, что из-за того, что они сделали, их теперь надо, знаете, покрыть ризами спасения, лишив кого-то жизни. Вот когда этот процесс приходит, и получается, Господи, ты знаешь, это из-за меня ты лишен был жизни, ты отдал свою жизнь, чтобы одежда твоей праведности стала моя одежда. Вот теперь ты облег меня в ризы спасения. Он говорит, раньше это не произойдет, чем ты признаешь это для себя. Если ты согласишься, или ты не согласишься, ты откажешься от этого, то ты это не воспримешь, оно так и останется в стороне. Это же серьезно. Радость спасения. Знаете, жизнь за жизнь. Старая история. Я думаю, что это была правда. Один верующий, другой нет. Уговоры не помогали. Безбожник однажды прибежал к своему родному брату. Одежда окровавленная, и убил человека. Состояние опьянения, спрячь меня. Быстренько переоделись. Ну, на тебя хоть чистую одежду одень, но в сознании ты грешник, ты убийца, ты преступник. Оказывается, получается, если не произойдет заместительной жертвы, не произойдет покаяния, не произойдет осознание мышления, бесполезно тебе 100 одежд одевай вот этого брата, который не убивал. Ты преступник. Дальше тебя возьмут в этих одеждах, потому что нету заместительной жертвы. Надо что-то решать. Прячься, чтобы тебя не видели, чтобы ты не продал себя. И он спрятался. Там органы власти прибежали. А где? Вот он. Вот. В эти двери забежал. О, одежда в крови. Ну это ж кто еще оденет такую одежду? Да и лицами схожи. Они же родственники были. А его взяли там. Следствие и так дальше. А убийца там или как? Он говорит, я знаю, что за совершенное преступление должен понести достойное наказание. Ему суд на суде Защищаться не хочу. Адвокат, защитник, посредник, лоер не нужен. Засудили его на смертную казнь. Ваше последнее слово. Достоин смерти. И чтобы, говорит, приговор был приведен неукоснительно в исполнение. Завтра казнь. Сегодня он просит начальника тюрьмы написать завещательное письмо. Кто его знает, что ты напишешь? Он говорит, ну, завещательное же письмо сработает только после моей смерти. Значит, поэтому письмо будет действительно только тогда, когда я умру. Пока я не умер, письмо недействительно. Ну да, правильно. Поэтому моя просьба, вы не имеете права читать, что я напишу и запечатаете в моем присутствии. Ну, согласились. Раз завещательное и после смерти будет действовать, то это нормально. Что он там написал и отослал на имя не убийцы, а на имя того, кто невиновен. Ну и когда казнь была совершена, то почтальон принес письмо по указанному адресу, а тот прячется, убийца в одеждах своего брата, который не повинен. А письмо там как-то зашло в дом, он открывает. Так это же письмо моему брату, а брата сколько нету, а где он, ничего не знаю. Открывает письмо, а там написано, я в твоих одеждах умираю за тебя. Ты, тебе оправдание, ты прощен пред, ну, пред государством, пред родственниками и так дальше. Одна, говорит, просьба, сохрани, говорит, мои одежды. В моих одеждах я не ходил по таким местам. Ой, тот бежит, до этого прятался, а теперь бежит. Почему бежит? На исповедание бежит назвать, что он преступник, потому что заместительная жертва, вот она. Если мы никак не выходим на исповедание покаяния, пред нашими глазами нету заместительной жертвы. Думаем хорошо. Или она частичная. Думаем хорошенько. И вот он прибегает и говорит, остановите казнь. Казнь совершена. Это я убийца. Да брось, что ты рассказываешь сказки. Да нет, говорит, да-да-да. И вот начинает рассказывать, что зачем, что почем. Показывает это письмо, там начальника тюрьмы. Все это вместе встречаются, эти вопросы. Да, там действительно правда. Вспомнили поведение того, поведение этого. Этот называет факты. Вот оно, достояние. Письмо все раскрыло, поставило на свои места. Убейте меня. Молодой человек, убивать не имеем права, потому что за ваше преступление заплачено сполна. И любая форма воздаяния наказания вам – это не признание той жертвы. Та жертва признана. За то преступление заплачено полностью. Ну что же мне теперь делать? Вас, говорит, просто не существует. Под вашим именем умер ваш брат. Свое имя отдал вам. Вы свободные. По закону, пред родственниками убитого, пред мстителями, все полностью решено. Позвольте, вот радостью он может радоваться, потому что он облечен в ризы спасения. Но со слезами, конечно, будет, потому что жертва брата. Это серьезно. Если это жизненный факт, довольно-таки интересный, думаю, что правда. Если это придумано, то, в принципе, отличная притча. Вот тут ставится вопрос, спасение. Когда, говорит, ты понимаешь вопрос, что ты спасен, ты будешь ликовать и радоваться. Читаем место Писания, Матфея 1.21, едва укладываемся в часть. Матфея 1.21, это в свое время, когда ангел приходит к Иосифу и говорит по отношению к Марии и тому, кто уже родился в Марии, потому что в человеческом мышлении родившаяся на 9 месяце, вот она, женщина, рождает. Здесь говорится, родившаяся в ней есть от Духа Святого. Вопрос сегодня не в этом. Дальше. Только 21 стих Матфея 1 главы. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус». Это имя имеет значение. Точка с запятой. Раскрывается значение. «Ибо он, то есть Иисус, спасет людей своих от грехов их». Я читаю подетально. Он спасет только людей своих. Вот если ты не будешь его, он не может спасти тебя, потому что ты игнорируешь. Если он не будет твоим лоером, защитником, адвокатом, посредником, ты не сможешь иметь оправдание. Ты не будешь иметь покрова покровительственной жертвы. Ты не сможешь воспринять благословение того, чтобы быть свободным от греха. Ты не сможешь освободиться. Не существует другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот если ты признаешь его, я виновен, я иду к тебе, открыто называя, кто ты для меня, ты есть Бог, пришедший во плоти, для того, чтобы за мои беззакония умереть, и за мои грехи, преступления. Ты пришел и воскрес для того, чтобы оправдание мне было, и вознесся, чтобы ходатайствовать обо мне. Поэтому вот потому я прихожу к тебе, называя все своими именами. А теперь тогда уже ставится такой вопрос. Согласно судопроизводству в любой стране, где мы только не находимся на земном шаре, ставится вопрос. Если мы берем себе защитника, адвоката, лоера, посредника, то он становится нашим защитником, лоером, адвокатом, посредником только при одном условии. Знаете, каком? Вот мы с вами, говорит, поговорили, вы мне, говорит, все рассказали, все это я, говорит, понимаю, но вы понимаете, что вы для меня чужой человек, а я для вас посторонний? Как? Мы с вами не заключили контракт, договор, обоюдосторонние подписи не поставили. Дело в том, чтобы сын вернулся от свиного корыта, он должен был подписать контракт, договор, согласие. И он это делает. Знаете, что он сказал? «В доме отца моего, а я сын его, встану, пойду отцу моему, скажу, отче, прости, я согрешил пред небом и пред тобой, недостоин называться сыном твоим». Этот контракт, я говорю о вопросе, я твой сын, ты мой отец. После этого ты располагаешь возможностью решить вопрос моего освобождения, в противном случае никогда в жизни. Мы представляем этот вопрос Божьего благословения, от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Когда мы видим свое состояние, мы говорим, Боже, мне некому идти, есть ты, я иду к тебе. Потому что ты есть мой Бог и Отец, ты за меня умер, я твой сын, я твоя дочь. Слушайте, это торжество и ликование должно быть во внутренности, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Оказывается, спасение – это есть освобождение от грехов. Чьих? Спасти человека от греха – это спасти от хищных зверей, спасти от климатических таких несчастных, наводнения, ураганы, бури. Я забыл, как уже по-русски это называется. Спасти, понимаете, от вооруженных восстаний, от болезней. Спасти, избавить. Вопрос. Ибо Он спасет людей своих от грехов других, восстающих на них. Нет, я так не читаю. Он спасет людей своих от грехов чьих? Их. А что такое грехи их? Тебя от твоих грехов, тебя от твоих, вас от ваших, их от ихних, а меня от моих. Теперь дальше. Иисус говорит, огонь их не угасает, и червь их не умирает. Грех их не умрет до тех пор, пока они не согласятся с тем, что я могу освободить их от грехов их, от огня страсти их, от червя страсти их. Успеваем. Вот это просветление ума, мы сегодня вспомнили большое благословение, которое сказал Асав. Дальше. Для того, когда, знаете, произойдет уже просвещение ума, тогда интересное местописание над нами звучит благословенное. Читаем Матфея 25 главы, стих 21 и 23, всего лишь два стиха. Матфея 25 главы, стих 21 и 23. «Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». То же самое 23. Один к одному слова. Заново. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость господина твоего». Это знаете, как звучит? Ты никогда не сможешь быть верным в малом, пока у тебя не будет просвещения ума. Пока ты не войдешь во святилище Господне, пока ты не разумеешь, что, почем и что, зачем, пока это в тебе не произойдет, пока ты не скажешь, кто мне на земле, и с тобой ничего, кто мне, вернее, на небе, с тобой не хочу ничего на земле, до тех пор ты не сможешь быть верным в малом. Но войти во святилище – это согласиться, что я нуждаюсь в освящении. Дальше. Об этом вопросе Матфея пишется, 13 главы, стих 44. 13:44 Матфея. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Советую тебе купить у меня, продав все, что у тебя ценно было в твоих глазах до сих пор». Вот этот процесс продажи всего произойдет только в момент того, когда ты соглашаешься с тем, что ты жалкий, нищий, слепой, нагий, а вон сокровище. Тогда, что для тебя все было ценно, ты от этого от всего отказываешься, продаешь. Оказывается, вот где покупная способность в человеке получить Божьего благословения. Признать свою вину, где оправдывался до сих пор. Назвать дерево, оно худое, если плоды худые. Оно доброе, если плоды добрые. Таким образом, у человека уже нет этого змеиного кудла гадючего во внутренности. Вот тут дар Божьего благословения. И ты можешь от всего отказываться. У тебя торжество внутренности, ты готов на подвиги величайшие. А у Луки об этом вопросе очень интересная фраза говорится. Когда в свое время Захария вернулась речь, и он мог прославлять Бога, уже говорить и слышать. Читаем Луки хотя бы 77 стих. «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». Еще раз. «Дать народу что?» «Что-то дать народу». И вот когда этому народу дается, и народ это берет и принимает, то принимает он это в сердце и в мышлении. Как только он принял, он может уразуметь. Или дается ему ничто иное, как войти во святилище. И говорит, приглашаю тебя войти ко мне во святилище. Для того, чтобы для тебя было просвещение. Вот тут открывается Божье благословение. Исаия 52 глава, стих 7. Как прекрасные на горах ноги благовестника, возвещающего мир. Мир, говорящий о вопросе, возвещающего, что есть этот мир, есть Иисус Христос и примирение с Богом, не иначе происходит, как через Сына Его. Это возможно при условии, если ты согласишься, что ты во вражде с Богом. У тебя идет просвещение. Дальше. Благовествующего радость. Радость от того, что ты облачаешься в ризы спасения. Ризы спасения, потому что ты согласился, что ты погибаешь без Него. Проповедующего спасение, говорящее Сиону, воцарился Бог твой. Где воцарился? Полнота радости, воцарение Сына Божьего во внутренности нашей. Дальше. И следующий тогда вопрос получается, если его царство во внутренности нашей, то это, знаете, какое благословение? Мы будем защищать это царство. А что вытекает обратная картина? Если человек защищает и говорит, грех силен, характер силен, язык силен, плоть сильна, да ты знаешь... Это получается, он защитник того царства, на которое царство присягнул. Он служитель этого царства. Когда для человека воцарение Сына Божьего во внутренности, он защищает это царство и говорит, все могу, укрепляющий меня Иисус Христе. Говорит о том, что сила Господня для созидания моей внутренности. Говорит о вопросе, что Бог для меня сделал со спасением. Вот об этом величайшем благословении Сын Божий говорит в 16 главе Иоанна. Мы читаем с 20 по 22 стих. Прежде чем коснемся, интересный вопрос. Что сильнее и большее, то подавляет слабого и выталкивает слабого. Ну, такой закон. Позвольте, что сильнее, тьма или свет? Я еще никогда не видел, чтобы свет бежал от тьмы. Вы когда-нибудь видали? Всегда тьма бежит от света. Заходим в темную комнату, зажигаем спичку. Что делает тьма? Сразу разбегается. Нам мало спички, мы свечку. Она еще дальше разбегается. Мы светильники, она еще дальше разбегается. В прошлой теме мы с вами касались вопроса, когда светильник радостно горит. Это у праведника. Вот. Интересный вопрос. Вот теперь здесь читаем. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, мир возрадуется. Оказывается, у мира есть своя радость». Значит, Иисус говорит, не так мир даю, как мир дает. Этот мир дает свой мир и свою радость. А тут он говорит, я даю мой мир и мою радость. Оказывается, радость есть подделка. Имеющий вид радости, силы ее отрекшиеся. Или притворность радости. Ну, примерно так, хотя не написано. Дальше. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. То есть вопрос радости оказался сильнее и больше вопроса боли, тяжести, переживаний. Дальше. Так и вы теперь. Ну, пока останавливаемся. В свое время, если Иова рассматривать, вот ту радость Божьего благословения, которую он получил после всего, она затмила собой, затмила, неудачное такое слово, ну, пускай, покрыла собою. Он, наверное, даже не вспоминал, как про сон свои эти годы. Там же не один же год, это было страдание. Это всякое посрамление, такое творилось, понимаете? И он все забыл. Забудешь прошлое. Есть такое песнопение, мы иногда поем песнопение в сборниках. Забыть прошлое. Вы знаете, вот интересно то. Вот грехи мучили, терзали человека. И ты вот мучился, терзался, не мог освободиться. И вот теперь Бог освободил. Проходит время, и ты забываешь это. Как легко, победу Бог даровал, свобода. Ну, как у женщины Самарии наподобие. Вот интересный закон. Вот эти все годы страданий и переживаний, которые были в свое время у Иова, он забыл, потому что последние дни были благословенны. Сколько страданий и горя было в душе Иосифа, которого продали в рабство, душа его в железо вошла. Но когда возвратилось, что возвратилось? Да не то, что он был, знаете, вторым лицом после фараона. Это там у него вопрос еще не решился. Его вопрос решился, когда он простил братьям. Когда братья покаялись, ну это уже цена их покаяния, мы как-то сами разбирали. Когда он встретился с отцом, решился вопрос, и для него открылось, да это не вы меня сюда прислали, сюда это меня, говорит, Бог прислал для сохранения вашей жизни, хотя таким подлым путем через вас. Это же подлость величайшая. Вы знаете, для меня это звучит так, там, ну, не очень так описывается. Если внимательно посмотреть, я уверен в Господе, что он видел предведение, потому что он многие вещи понимал уже. Я уверен, что он понимал, для него открылось, что будет Мессия, которого продадут как бы в рабство. Его за 20, а Господа за 30 серебряников. Дальше, как хлеба жизни было для не только народа Израиля, но и для окружающих, так Божье благословение, хлеб жизни, не только для наследия Божьего, но и для окружающих, которые будут находиться во вселенной. Это такое величайшее счастье, благословение, что это жребий выпал. Но сегодня дальше. И так вот тут ставится вопрос. Когда для вас откроется вот эта радость Божьего благословения, то для вас все остальное уже будет ничто. Вот так случилось с Асафом, когда он вошел во святилище. Все остальное осталось на местах. Но оно потеряло силы травить его внутренность, потому что он вошел в Божий, ну как сказать, в присутствие и поток. Ликование, радость. Послушайте, что может быть прекраснее, когда Сын Божий воцарился в сердце? Остальное же мелочи жизни. Он говорит, так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Принципиально это место Писания говорит о будущем времени, когда вот той радости никто не отнимет. Но детально оно говорит о настоящем времени. Позвольте, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и этой радости у вас, надо понимать, никто не отнимет, если вы сами не захотите ее лишить себя. Мы придем с Отцом и обитель сотворим. Позвольте. И, во-первых, он сказал, из руки моей, из руки Отца никто не похитит. А тут, чтобы пришел сатана искушать наследие Божие, когда во внутренности Бог живет, ну, конечно, дьявол будет искушать по той причине, что он в свое время Сына Божьего искушал. Да, это правда. Но Бог дает нам вот это величайшее благословение, непорочность радости, Божье присутствие и воцарение в нашей жизни. А когда его присутствие и воцарение, это перепризнак того, что мы спасены от грехов наших. Мы новое творение. Дальше, для нас открывается просветление ума, и для нас становятся ценности небесные. Для нас, говорит, абсолютно по-другому мы рассматриваем вопрос. Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. У нас тема закрылась, слава Богу. Мы имеем возможность рассмотреть себя, склоняем колени. Будем благодарны нашему Господу. Аминь.